Ровно 5 лет назад вас осудили на 5 лет, да?
Да.
Считаете ли вы, что вас осудили справедливо?
Я говорю, нет, не считаю.
Товарищи судьи, говорит прокурор, какие же нам еще нужны свидетели? Советский суд осудил, а он считает, что несправедливо. Вот вам и клевета на советскую действительность. Считаю, что 3 года добавить надо. Ну вот, вот вся логика. Ну ладно. Суд ушел на заседание. Ну, перед заседанием спросили, имеешь ли что сказать, подсудимый? Думаю, как так? Ничего не сказать нехорошо. Имею сказать. Смотрю, все офицеры слушают внимательно. Думаю, хоть бы для них что-то сказать. И в то же время надо говорить по существу того суда, обвинений, которые предъявляют. Я говорю, граждане судьи, если бы я начал доказывать, что я не виноват, то в ваших глазах я выглядел бы смешным, потому что убежден, что и вы и сами понимаете, что я не виноват. Но в связи с обстоятельствами, которые вокруг всех нас, я с пониманием к вам отношусь. Вы обязаны дать мне, ну, хотя бы годика 3. Такова ситуация, такая обстановка. Вас обязывающая. Но я хочу сказать вам, что я вас прощаю. Прощаю. И зла на вас не имею. Но все-таки, если вы когда-нибудь лишитесь сна, и совесть вас будет осуждать за сегодняшний день и за суд сегодняшний, то вы к Богу обратитесь, чтобы Он вас простил, и все будет у нас хорошо. Итак, я благодарю вас, что вы дали мне сказать все, что я хотел сказать. Благодарю вас. И сел. А что я им скажу еще? Вскоре они составили там мне приговор, выходят. Смотрю, судья была женщина. Что-то весело улыбается, смотрит на меня все время. Заседатели тоже улыбаются. Думаю, какое-то веселье было у них за закрытой дверью. Она зачитывает весь приговор, и касающийся моего срока читает. Осудить на 1 год, 10 месяцев и 26 дней. И смотрит на меня. Я пожимаю плечами, делаю вид, что не понимаю, потому что таких сроков я еще не слыхал. Она, видно, довольна была моим поведением, что я не понимаю, и читает. Итак, день освобождения подсудимого 19 декабря 1986 года. И опять смотрит на меня. Я тогда кивнул головой, что я все понял. Я знал, что в этот день мне как раз 55 лет исполнится. Они подогнали под этот день, чтобы как раз на юбилей домой пошел. Ну, вот так суд закончился. Капитан сходил за забор, за ворота, сказал жене, детям. Через 2 года придете за ним. И отправили меня еще дальше, в Улан-Удэ. И моя мысль, когда меня отправили в Улан-Удэ, ну вот и все. С моим желанием в день освобождения помолиться в доме со всей семьей не осуществится теперь уже. Так подумал. Но прошло время. В тот год, за полтора месяца до освобождения, меня зовут на вахту. Оттуда одевают наручники и на этап, на самолет. И самолетом привозят меня в Кишинев. И я отбывал в Кишиневе эти полтора месяца, не зная, зачем меня сюда привезли. Я думал, наверное, новый срок какой-то будет добавлять. А оно не так, все не так, как я думал. Работник КГБ, который ко мне приезжал и обещал мне вечное пребывание, пожизненное пребывание в лагерях, говорит: мы решили тебя освободить, через 4 дня ты выйдешь, 19 декабря выйдешь на свободу. Как будто это его милость какая. Я говорю: а зачем же вы меня самолетом-то привезли? Почему не как всех? Дали бы мне билет на поезд, как обычно, всем заключенным, и сам буду добираться. А он говорит: чтобы провокации ты не устраивал. Какой провокации? А ты будешь ехать от Улан-Удэ до Москвы, и на каждой большой станции тебя с оркестром встречать будут. Боже мой, я-то думал, как мне побыстрее домой приехать. А они-то думают, что еще оркестры какие-то я задумал. Ну ладно, их думки. А ровно в 6 утра меня вызывают из камеры. Посадили на милицейскую машину, вывезли из тюрьмы. И 15 минут 7-го выдали мне документы у моего подъезда. Я на 4-м этаже живу. И я через 5 минут, это 20 минут 7-го утра, звонюсь своим в дом. Жена открывает еще в домашнем халате, только подъем у нее, а я уже дома. Они в удивлении: как так? Необычно. А у меня-то трепет в сердце своем. У Бога не бывает ни одного лишнего слова. Вы помните, какая просьба у меня была 26 января 85 года в камере, в день освобождения, чтобы помолиться? А мысль: это невозможно. Скажите, разве Богу что-нибудь бывает невозможно? Я просил, казалось бы, немножко, а Бог дал мне несравненно больше. И освобождение на юбилей 55-летия. Я просил помолиться с детьми, а тут в этот день съезжались на мое освобождение с разных городов. И вы знаете, я живу на 4-м этаже, так с 4-го этажа и до нижнего была очередь посетить мою квартиру, и каждый с букетом цветов. Я неловко и чувствовал себя. И, ну, не будешь же каждому говорить: ну что вы, зимой цветы, такая дороговизна, зачем вы тратитесь? Ну, такие обстоятельства. А ведь не каждый же, войдя в квартиру, удовлетворится пожатием руки там или поприветствоваться, и все. Каждый хочет помолиться вместе. Я помню женщину, которая подходит ко мне. Я вижу, знакомая женщина, но не могу понять, вспомнить, кто эта женщина. И неудобно сказать: а кто вы будете? Скажет: да как тебе не стыдно забывать друзей? А я не могу вспомнить. Она встала на колени, стала молиться, и я сразу вспомнил. Это офицер службы, которая обыскивала мою жену в Омске, когда та приходила на свидание. Это офицер, которая на службе там, в охране, в лагере. Она, оказывается, уже член церкви и приехала тоже на свидание. Нет, она уже без формы. Она в гражданской одежде, хотя форма еще дома у нее есть. Она в отпуску сейчас. Я хочу сказать, что для меня это был очень большой подарок. Когда говорят, а в лагере есть кто обратился к Господу? Я говорю, я не знаю. А откуда я могу знать, что эта женщина когда-нибудь покается? Я и не знаю. Только следом, спустя года, можно что-то говорить. Но я хочу сказать о другом, братья и сестры. Велик наш Бог, велик наш Бог. Велик наш Бог и тогда, когда внимательно слушает наши молитвы. Он велик наш Бог, когда и на сердце скучно и больно, когда очень тяжело, и кажется, и небо высоко, и Бог далеко. И когда все это закончится, и мы в растерянности бываем, но у Бога один Бог знает о нас замыслы, у Него замыслы нам на благо и во славу Бога нашего. Это Его особые замыслы. Если когда-нибудь кто-то спросит меня, какое самое трудное испытание было за все 12 с лишним лет в лагере, то я не смогу ответить на этот вопрос. Не смогу, потому что все, что пережито, уже не трудно. Наверное, самое трудное еще впереди. И все-таки есть моменты в жизни, которые запомнились, которые не так просто было пережить. 84-й год. Я был в лагере, где экспериментальный лагерь строгого режима, экспериментальный в том плане, что считали, что в этом лагере всех правонарушителей перевоспитают. И вот в этом лагере я находился. Я не буду сейчас рассказывать все особенности этого лагеря, а расскажу вам один эпизод из моей жизни. Вы знаете, хорошо, когда есть с кем побеседовать, с кем помолиться Богу. Но суть трудностей как раз была в том, что не с кем было разговаривать. Да, 2000 заключенных было, но все меня боялись. Ну как боялись? Все знали, что кто со мной пожелает говорить и обратиться ко мне хоть с чем-нибудь, обязательно найдут, администрация найдет причину, и его посадят на 10-15 суток. И все боялись со мной даже поздороваться. А если и слово какое-нибудь скажут, то только лишь тогда, когда никто не слышит, только лишь. Ну, а такого, пожалуй, и трудно придумать обстоятельств, чтобы наедине с кем-то быть. Там народ постоянно, ну, очень много народу, ну, 2000 человек. И вот проходит месяц, два, три, а с тобой никто не разговаривает. Это тяжело. Это очень тяжело. Ну, нельзя сказать, что это абсолютно невозможно это перенести, но тяжело переносить. А, и вот однажды подходит один и говорит: «Святой отец», ну, так меня называли, «Святой отец, ты вечером-то сегодня свободен?» «Как всегда, свободен. Давай проведем с тобой сегодня вечер. Расскажи мне что-нибудь из Евангелия». Я говорю: «Коля», ну, конечно, его никто, Коля, не обращался к нему, все по кличке, но я никогда, я только лишь по имени ко всем обращался. Я говорю: «Коля, ты понимаешь, что тебе 15 суток обеспечено, если со мной будешь разговаривать-то?» А он говорит: «Мне 25 лет сегодня исполняется, могу же я провести, как хочу. Пусть после этого и 15 суток будет». Ну, ладно. Мы по дворику ходили, беседовали до 10 вечера. Со стороны на нас все смотрели, как на что-то необычайное. Все привыкли к тому, что я один хожу, и боялись все. И вдруг подошел. Мы много беседовали, 3 часа подряд, 3 часа. Расстались. Смотрю, Коля на следующий день на свободе, в смысле, не в карцере. Через день опять не в карцере. Я вышел как-то минут без 10-6 утра помыться, подъем, и в умывальнике увидал Колю одного. Я спрашиваю: «Коля, как дела твои?» Он посмотрел на меня так грустно и говорит: «Дорого стоит разговор с тобой». «А в чем дело?» «А ну, подними рубашку». Я поднял рубашку и на спине 2 черные полосы увидал. Значит, били дубинкой. Я говорю: «Что это за разговор?» «Ну да». Я говорю: «Коленька, в жизни ничего бесплатно не бывает». Ну, тут вошли люди, я понял, что разговаривать больше нельзя. Я больше с ними не разговаривал. Меня в этот же день обвинили в том, что я имел 10 рублей при себе, а деньги там запрещено носить. Меня: «Капитан, иди сюда на меня». Я подхожу: «Снимай правый сапог». Снял. Вытряхивает, 10 рублей падает из сапога. Я говорю: «Начальник, это вы подкинули меня». Ну, в общем, меня 15 суток за хранение денег, нарушение режима. А через несколько дней бросили какого-то человека пьяного, как я тут подумал вначале, в мою камеру. А я один был в камере. Оказывается, это тот Коля, которого сильно побили до бессознания. Я его своей майкой, намочил майку свою, обтер лицо его окровавленное, привел его в чувство. А его все внутри отбили там. Потом, когда на следующий день он мог говорить, он говорит, что вызвали его и говорят: «Ты с ним разговаривал?» «Да, разговаривал». «Ну вот, подпиши, что вот эти 10 рублей, которые нашли у него, это твои деньги, и за каждую беседу ты платил ему по 10 рублей». Я, говорит, понял, что на тебя создают дело, намерены судить тебя. Я говорю: «Никогда я этого не подпишу». «Подпишешь?» «Нет». «Ты понимаешь, тогда мы убьем тебя». «Убивайте, подписать не подпишу». «Ну а дальше, говорит, ты сам видишь». Мы несколько дней были вместе с этим Николаем. Он уже научился сидеть. Сидел, правда, на полу, спиной упершись в стенку. Мы много беседовали, и он все время говорил, когда я умолкал, устал, ведь бывает же предел всему, устаешь говорить. А он, ну давай, давай, и расскажи еще чего-нибудь. Я уже и перепел все, что поется. Он больше всего любил слушать, когда я пел «Взойдем на Голгофу, мой брат». По несколько раз в день просил меня петь этот псалом. И я помню, в последний день с ним, когда видался, я ему сказал: «Коленька, я хочу тебе сказать то, что я еще не понимаю. Вот в Евангелии говорится, что кто чашу холодной воды даст во имя мое, не потеряет награды». Вот. Получается, что ты больше, чем чашу холодной воды дал мне. Ну, какой, как, ну, желал что-то услужить ради меня. И о какой награде можно вести разговор, если ты сердце свое не отдал Господу? Он мне говорил что-то вроде того, что ну ладно, ладно, распой еще что-нибудь. Я ему что-то еще спою. Я ему не навязывал Бога, нет, но говорил ему о Господе. И вот входит начальник. А когда начальник входит, все должны вставать. Ну, я встал, а он продолжал сидеть. Ну, конечно, он, если бы постараться, и он мог бы встать. Он не встал. Ну, его за непочтение дубинками вот стали. И вытащили его, и потащили по коридору. Слышу только лишь крик, побои. Но я узнал, что дня через три он в лазарете там умер. Да, да, отбили все внутренности, конечно, там уже жить нельзя. И вот я далек от того, что он спасен, далек от того. Это Бог единый только лишь знает, кого принять, кого не принять, за что кого наградить, не наградить. Не наша это забота. Но хочу сказать, братья и сестры, когда совсем сумрачно на душе, Бог знает, как спешить на помощь и утешить и свою душу, и позаботиться о ком-то другом. Словом, Бог нами управляет, братья и сестры, по своему усмотрению. И мне очень приятно, что в каждой притче, и в том числе притча, так называемая притча о блудном сыне, можно было бы назвать притча о любящем отце, который любит и блудного сына, и старшего сына, который внимательно выслушивает прихоти, кто по какой причине не хочет войти на брачный пир к возлюбленному Господу и не творит суд и правду, а когда-нибудь еще постучится и когда-нибудь опять пригласит. Наверное, у этих людей не пять пар быков, или земля, или женитьба, какие-то другие причины будут, как бы сговорившись, будут отказываться. А Бог будет приглашать и приглашать. Но тогда уже, когда будет отвергать, никто судить уже не осудит Господа за поспешность такую, потому что нет поспешности у Бога в определении праведного суда. Я хотел бы просить милости у Бога на каждого из здесь присутствующих, чтобы дал победу во всех скорбях, которые если кто переносит за имя Господа. Это одна сторона, а другая сторона. Дал бы мудрости Господь не отказываться, поспешить на брачный пир Господу, не отказываться, чтобы имя Твое было записано в книгу жизни, и не искать каких-то причин надуманных, но прийти с благодарностью: Господи, благодарю Тебя, что Ты обратил на меня внимание свое. Это чудно и прекрасно, это славно и мило. И я хотел бы уже и пригласить к молитве всех, но, как всегда, мы желаем, если есть хоть кто-нибудь, желает покаяться, желает обратиться к Господу, и отвергнет все свои доводы и причины, почему он этого не желает, а решится сегодня одержать победу и выйти сюда, и мы помолимся вместе, и церковь помолится, и засвидетельствуешь свою любовь к Господу своим послушанием и готовностью. И это будет благоразумный шаг с твоей стороны. Это любящий Отец еще и еще стучится в наши сердца. Я предлагаю, братья и сестры, вставшие, хотел бы спросить, вы поете «Я люблю Тебя, Боже, люблю всей душой»? Поем, да? Мы общим пением тихо споем куплетик: «Я люблю Тебя, Боже, люблю всей душой». Но хотел бы, мы ставшие его споем. А кто желает выйти сюда, сделайте это, и мы помолимся. Если не будет таковых, помолимся по окончании собрания нашего. Аминь.